Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами сегодня в программе публицист Сергей Худиев, и мы размышляем над сложными вопросами или часто задаваемыми вопросами о религиозной вере, об ее обоснованиях. Но вот в прошлой части программы в конце мы так немножко попугали наших слушателей очень чувствительными примерами. Но вот если попытаться, скажем так, говорить об этой теме на более простом материале, может быть, с некоторым обобщением. Вот часто, когда говорят верующие о том, что нужен некий объективный, абсолютный критерий добра и зла, на это звучат такие реплики, что, ну, вообще-то каждое общество само его вырабатывает.
Так это довольно бессмысленная получается реплика, потому что, ну, по ряду целому причин. Ну вот, немецкие антифашисты выступают против своего общества. Ну вот группа «Белая роза», которые выступили против национал-социализма и сейчас прославляют как героев, но они, очевидно, поперли против своего общества. Или аболиционисты, там, сторонники отмены рабства в Южных Штатах США там, в первой половине XIX века. Люди выступали против своего общества, нарушали его законы. И сейчас их прославляют как вот, что они были правы, а общество не право. Мы не считаем, что общество всегда право, мы не считаем, что обществу всегда нужно повиноваться, и таким образом абсолютно точно не общество является нравственным законодателем. Люди, когда они говорят, что вот какие-то общественные нравы нехороши, их нужно переменить, они абсолютно точно апеллируют к какому-то стандарту, находящемуся за пределами самого общества. То есть общество не обладает последним словом. Ну и другая ситуация, которая показывает невозможность отсылки к обществу, бывают разные общества. Допустим, в некоторых архаичных обществах существует такой обычай, как убийство чести. То есть если на женщину из семьи пало подозрение в Будде, не факт, что обоснованное, но разговоры пошли. Мужчины из этой семьи должны ее убить, чтобы снять позор семьи. Это считается их обязанностью. И вот, допустим, иммигрант из такого общества оказывается там в Европе, где нет такого обычая. И какому обществу он в данном случае должен повиноваться? Мы же видим конфликт между двумя разными обществами, то есть общество не может обладать, не может быть нравственным законодателем.
Ну вот то, что вы говорите, мне кажется, из этого следует одно важное следствие, что, в принципе, как только мы произносим любое оценочное суждение, в нем уже заложено наличие абсолютной шкалы, иначе мы не могли бы его произнести. То есть мы не можем сказать человеку, ты плохой или ты хороший, а как только мы любую оценку выносим, мы уже подразумеваем, что есть абсолютный критерий.
Да, тут нужно, конечно, разграничить два типа, собственно, суждений. Я не люблю вареную свеклу. Но я не могу обвинить вас в том, что вы любите вареную свеклу. Есть известная юмореска про каких-то сектантов, которые поклоняются Хэнку, и вот они пришли, значит, человек обращает свою веру, и оказывается, что Хэнк запрещает убивать, красть, уже свидетельствовать, прелюбодействовать и есть майонез. Вот майонез Хэнк ненавидит вот особенно сильно, и там происходит такой разговор, что человек говорит, ну а что, вот, что за ужас, я вот ем майонез, они, значит, в ужасе от него отшатываются. Действительно, оценка на уровне «лично мне не нравится», она, конечно, возможна без отсылки к универсальному нравственному закону. Но утверждение формата «ты должен» и «ты виноват, если ты так не поступаешь», оно уже предполагает апелляцию к закону, действительно.
Ну, давайте к другой теме обратимся. Вы уже вначале упомянули тоже такую тему животрепещущую, как обоснование достоверности исторических сведений о существовании Иисуса Христа. Для многих, ну, может, не многих, не знаю, но я встречал вполне состоявшихся современных ученых, естественников, для которых, которые говорят, что вообще-то история не выяснила, был ли Иисус Христос на самом деле.
История выяснила это за пределами всяких разумных сомнений. А естественники, просто они являются специалистами в своей области. Знаете, как говорил Козьма Прутков, специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Я не буду и никому не советую влезать в споры с естественниками в области их экспертизы, потому что это выглядит ужасно. Но надо понимать, что люди, которые занимаются учёными, профессиональным исследованием Нового Завета, в том числе неверующие ученые, не имеют никаких сомнений в существовании Иисуса Христа. Например, я могу посоветовать, есть такой автор Барт Эрман, он был таким фундаменталистским протестантом, потом он начал спотыкаться об том, что Библия не очень соответствует этой фундаменталистской картине, он утратил веру, он сейчас себя определяет как агностик, склонный к атеизму, и когда его начали звать на собрание атеистов, он, собственно, специалист по Новому Завету, там при этом вероотступник, его там очень привечали. И он обнаружил, что атеисты отрицают вообще, что Иисус Христос был. И тут в нем возмутился, собственно, ученый, и он написал целую книжку «А был ли Иисус?». И он пишет с позиции неверующего человека, что то, что Иисус существовал как историческое лицо, это находится за пределами всяких разумных сомнений, это является предметом совершеннейшего согласия между всеми исследователями Нового Завета. Он не верит в то, что Иисус Божий, он не верит в то, что Иисус воскрес из мертвых, он не верит в то, что Иисус творил чудеса, он не верит в богодухновенность Писания. Но не сомневается, что Иисус как историческое лицо существовал, это несомненно. Поэтому мы даже спорим-то не о том, существовал ли Иисус как историческое лицо, а воскрес ли он из мертвых. Потому что тот же Эрдман и другие специалисты, которые пишут о Новом Завете, они признают определенный набор фактов. Они признают, что Иисус определенно существовал, что у него были ученики, что Иисус был распят на римском кресте, и что после его смерти ученики начали пламенно проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот это то, что нам известно на уровне истории. Нам известен факт существования Иисуса, факт его распятия и факт проповеди учеников о его воскресении. И у нас не очень много вариантов, чтобы объяснить такое поведение учеников. Либо они говорят правду, либо они говорят неправду. Если они говорят неправду, то они об этом знают, либо нет. Если они об этом знают, то это теория заговора. То есть, что вот апостолы собрались и думают, ну, конечно, очень печально, что Иисус умер на кресте, но давайте мы из этого сделаем новую мировую религию. По-моему, это будет круто. У нас наши иконы будут висеть там в церквях по всему миру, там в Риме наши статуи поставят. Вообще, значит, прославимся на весь мир. Давайте сочиним, что он воскрес. Кажется, это хорошая идея. Но теория заговора, она разбивается об отсутствии, в общем-то, мотива. Потому что для того, чтобы настаивать на чем-то, люди должны иметь какую-то цель. Там, получить деньги, отомстить врагам, добиться власти, ну, еще чего-то. Все, что получили апостолы, они подверглись гонениям, преследованиям, и большинство из них умерло, не своей смертью. Ну и другая проблема с заговором, как говорит, я уж не помню, кто-то из персонажей 17 мгновений весны, то, что знает двое, то знает и свинья. То есть, говоря
по-моему,
более...
Мюллер.
По-моему, Мюллер, да. То, что известная, по-русски мы бы сказали, всякая собака. То, что знает двое, то знает каждая собака. Заговор, он настолько прочен, насколько прочна самое слабое его звено. Достаточно одному расколоться, и все, заговором покончено. То есть теория заговора, она сейчас, ее никто не держится вообще. Ну, периодически там могут выходить какие-то полухудожественные книги. Теория галлюцинации, она вот принимается обычно, ну, за неимение лучшего, что апостолы, вот они сидели, очень огорчались, им было очень стыдно, что они разбежались, и они себе пригаллюцинировали, что Иисус воскрес.
Но вместе одно и то же.
Да, но вместе одно и то же, что Иисус воскрес из мертвых. Тут возникает еще, значит, ряд проблем. Потому что, как говорил, по-моему, отец дяди Федора, что с ума сходят поодиночке, это только гриппом все вместе болеют, что коллективная галлюцинация, которая происходит на фоне того, что, в общем-то, этого не ожидают, но это очень мало правдоподобно. Возникает огромная проблема с тем, куда же делось тело, потому что достаточно было тело предъявить, чтобы с христианством покончить полностью. Более того, галлюцинация была бы нормально воспринята как явление духа или призрака. В античном мире призраки являлись... совершенно нормально.
Сплошь и рядом.
Сплошь и рядом. Это была часть культуры. И если бы ученикам явился призрак Иисуса, это бы никого бы особенно не шокировало, это бы вполне вписывалось в представление о мире. Но евангелисты прилагают большие усилия к тому, чтобы подчеркнуть, что это ни в коем случае не призрак, а то, что Иисус воскрес буквально телесно-физически из мертвых. И поскольку у нас нет убедительной альтернативной версии, остается признать, что апостолы все-таки говорили правду, они его действительно видели воскресшим. Я когда слушал лекции самого вот Эрмана по этому поводу, он говорит, что он не верит в воскресение на том основании, что он считает, что чудес вообще не может быть. Ну, воскресение – это явно сверхъестественное событие. Он в рамках своего мировоззрения считает, что чудес не может быть. Он там вспоминает аргумент Юма против чудес, но этот аргумент, он уже очень давно признан кольцевым и несостоятельным.
Напомните, пожалуйста, тем, кто не помнит.
Юм говорит, что против чудес говорит универсальный человеческий опыт. Ну, мы все знаем, что мертвые не воскресают, что они умерли, их закопали, они там лежат. Но проблема в том, что этот аргумент кольцевой, и Юм с самого начала исключает из человеческого опыта сообщение о чудесах, а потом говорит, вот наш опыт об этом говорит. Ну, наш опыт говорит о том, что сообщения о чудесах встречаются. И сообщение о таком чуде, как воскресение Христова, оно выглядит весьма убедительным, более убедительным, чем его отрицание.
А вот тоже частый аргумент о том, что чудес не бывает, о том, что вы, христиане, верите в чудо, именно на этом ваша вера основана. А какое место чудо занимает в картине верующего человека, как вам кажется?
Ну, наша вера основана на том, что Христос воскрес из мертвых, буквально, телесно, физически. То есть, конечно же, чудо в христианской вере присутствует. Чудо как сверхъестественное вмешательство Бога. Апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, тщетна вера ваша. То есть попытки как-то застесняться чудес и сказать, что вот там он воскрес в керигму, как говорил, значит, Бультман, или еще это что-то надо понимать духовно и иносказательно, любовь побеждает смерть, там что-нибудь такое. Апостолы так явно не верили. Для апостолов фундаментом вообще их возвещения было то, что Христос воскрес из мертвых буквально телесно и физически. Если мы признаем его воскресение, то у нас нет оснований сомневаться в других чудесах Нового Завета, в том, что он был зачат без земного отца, в том, что он творил чудеса и так далее. Поэтому... конечно же, христианская вера не может обойтись без чудес. Другое дело, что мы можем там сообщения о конкретных чудесах там ставить под вопрос. Это сколько угодно. Я помню, когда я был новообращенным, читал там для подготовки к исповеди список грехов, там один из грехов распространял ложные сообщения о чудесах. Конкретные сообщения о чудесах, а в таком-то храме плачет икона, они могут оказаться ложными сколько угодно. Но сами по себе чудеса, прежде всего чудо воскресения, конечно же, это неотъемлемая часть христианства. И я обычно в таком случае спрашиваю, а почему вы считаете, что чудес не может быть? Если существует Бог, который создал небо и землю, он может вмешиваться в события в этом мире тогда и так, как он посчитает нужным, кто ему, собственно, запретит?
Еще один момент в нашей беседе прозвучавший. Вы... так ярко сказали в первой части программы, что то, что нас сейчас слушают, то, что нас сейчас слышат в эфире, это тоже часть Божьего замысла о мире. Но отсюда легко сделать вывод, что мир запрограммированно существует так, как Бог его ведет, и свободы воли у человека, получается, нет. Все запрограммировано. И это тоже часто становится камнем преткновения в разговорах о вере. Если есть Божья воля, то о какой же свободе человека вы, христиане, говорите? Как сочетается Божья воля и человеческая свобода?
то, что людей подводит ложный совершенно образ, что они представляют себе, что вот Бог, он где-то в начале времен сел, написал скрипт, и вот все согласно этому скрипту делают соответствующие реплики. А на самом деле Бог находится вне времени. И наша свобода воли означает, что каждый из нас является автором своих поступков. Бог не предопределяет наши поступки, Бог не предопределяет наши решения. Автором наших решений являемся мы сами. Это вот и есть определение свободной воли. Я сам являюсь автором моих решений. Но при этом Бог обладает всеведением. Ну, я попробую привести пример. Представьте себе, что я с вами играю в шахматы, и у меня маломощная машина времени. Я могу съездить на полчаса вперед и увидеть все ваши ходы. А потом вернуться и играть, исходя из того, моего знания о том, что будет. Естественно, я выиграю. У меня невозможно будет выиграть. И вот Бог обладает всеведением о всех человеческих поступках, не только человеческих, и ангельских поступках. И Он все эти поступки уже включил в свой замысел. То есть, хотя мы поступаем, каждый из нас поступает по своей свободной воле, Богу известно, как мы поступаем, Бог находится вне вечности, Бог это включает в свой замысел. Таким образом, каждый из нас выступает свободно, при этом Бог, у Бога нельзя выиграть. Божий замысел всегда осуществится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Публицист Сергей Худиев сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, наверное, требует это пояснение, потому что... Или это невозможно рационально постичь?
Нет, это возможно рационально постичь. В этом нет, собственно, какой-то принципиальной проблемы. Но опять-таки, вот представьте себе, что вы ведете сеанс, там, участвуете в сеансе одновременной игры с всеведущим гроссмейстером. Каждый ваш ход вы делаете по своей свободной воле. Не гроссмейстер за вас его делает, не какие-то другие силы. Вы сами делаете все ходы, какие вы хотите. Но гроссмейстер знает все эти ходы. Ему это известно, как вы походите. Тут важно различить, что Бог, предвидя наши поступки, Он их не определяет. Это разные вещи. Если я знаю о поступках, которые вы совершили вчера, это не значит, что я их определил. Это значит, что просто я обладаю знанием об этом. Если бы у меня была машина времени, там, допустим, не знаю, вот я знаю, что вы, вот у меня есть знание, что вы поехали на машине и разбили. И у меня есть машина времени, я могу отъехать во вчерашний день и сделать так, чтобы вы в эту машину не сели. Это не будет означать, что у вас нет свободной воли. Это будет означать, что я, обладая этим знанием о том, что произойдет, могу направлять события так, как мне нужно. И вот Бог не определяет за нас наши решения, но, обладая полным, совершенно исчерпывающим знанием о том, каковы эти решения будут, Он направляет ход событий так, как ему это угодно.
Ну, если я совершаю поступок по своей свободной воле, и Бог знает, что да, я знает. Так совершу, что я так поступлю, не это ли имеется в виду, когда мы говорим, что... То есть я по-другому поступить бы не мог в глазах Бога.
Могли. Да мог сколько угодно. Но Бог имеет дело не с тем, как мы могли бы поступить, а с тем, как мы поступили на самом деле. Конечно, мог бы. Но опять-таки, возьмем ваши вчерашние поступки. Вы могли поступить иначе? Могли. Вы знаете, как вы поступили? Знаете. Ваше знание о поступке не делает этот поступок вынужденным, а не делает его несвободным. Знание Бога о всех поступках всех людей совершенно не делает их вынужденными. Бог не является причиной наших поступков. Причиной наших поступков являемся мы сами.
Еще одна тема, на которую мы часто наталкиваемся в разговорах, это тема о религиозном опыте. Верующие нередко апеллируют к такой категории, как религиозный опыт, или говорят о некой встрече с Богом, говорят, что обрели веру, Бог мне открылся, что Он есть, и я думаю, каждый верующий понимает, о чем мы говорим. Это не о голосах в голове, не о галлюцинациях, не о каких-то таких вот физических особых явлениях. Это то, что обретается, если вспомнить Семена Франка, как внутренняя самоочевидная достоверность.
Угу.
А при этом человек неверующий на это часто отвечает, что ну, это некая форма эмоционального переживания. Почему вы это называете религиозным опытом? Это просто один из эмоциональных опытов.
Нет, это не эмоциональный опыт. Опять-таки, сложно его описывать для того, кто его не пережил. Как говорит апостол, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И это не эмоциональное переживание, но я обычно избегаю апеллировать к духовному опыту, беседуя с неверующими, потому что ну, они опыт этот пока не разделяют, соответственно, мне не очень понятно будет, о чем речь идет. Но это не эмоциональный опыт, конечно, он в другой несколько сфере лежит, он может быть связан с эмоциями, но это не переживание именно эмоций, это переживание достоверности, удостоверения от Святого Духа, что Христос воистину воскрес, что Бог реален, что Бог даровал тебе вечную жизнь. Это мы знаем на основании свидетельства Святого Духа. Можно ли это продемонстрировать наружу? Я думаю, что нет. Это, знаете, это ситуация, как, по-моему, у Плазинга есть такой пример, что вот представьте себе, что вас обвиняют в убийстве, есть серьезные улики против вас, но вы знаете, что вы убийство не совершали, вы в это время гуляли по парку. Но беда такая, что вы гуляли один, вас никто не видел, и никто не может подтвердить ваше алиби, но вы отлично знаете, что, несмотря на все улики против вас, вы не совершали убийство, гуляли в это время по парку. Вы не можете это предъявить как доказательство. Вам скажут, а любой злодей скажет, что он там гулял в парке. Все вы это говорите. Вам придется как-то иметь дело с уликами, вам придется как-то опровергать это обвинение. Но в сердце своем вы все равно знаете, что вы не виноваты.
Религия нужна была древнему первобытному человеку, чтобы объяснить необъяснимые в природе вещи. С ростом научного знания необходимость в этой религиозной составляющей жизни отпадет. Что вы такому критику скажете?
Ну, я скажу, что это просто поразительная наивность, потому что есть вещи, которые не могут быть объяснены в рамках научного метода, не потому что этот метод, не потому что наука до сих пор не достигла таких высот, просто потому что этот метод, он не под это заточен. А научный метод, естественно, научный метод, он исследует движение материи. Это он исследует повторяющиеся события, повторяющиеся явления. А научный метод не может объяснить феномен свободной воли, например. Более того, в рамках материалистического взгляда на мир свободной воли не существует вообще. Что на самом деле абсурдно. Мы не можем обмениваться аргументами, если у нас нет свободной воли. И научное объяснение, оно никак не вытесняет религиозное. Вот представим себе, автомобиль едет, и мы задаемся вопросом, почему он едет. И мы можем дать на него два разных ответа. Научный ответ, потому что там двигатель внутреннего сгорания, в нем происходит окисление углеводородов, горячие газы толкают поршни, поршни передают усилие на коленвал на привод. Ну, в общем, мы все это можем описать в рамках физики и химии. Мы можем сказать по-другому. А ты, Иван Иванович, повез своих домашних на дачу. И если выступит некий сциентист и скажет, ну вот смотрите, мы же можем описать движение автомобиля на языке физики и химии. Следовательно, объяснение через Ивана Ивановича, наука доказала, что никакой Иван Иванович тут не нужен. Но мы поймем, что это просто ошибка в категориях, что некое описание того, как процесс происходит, совершенно не исключает того, что этот процесс является проявлением чьей-то воли.
Но если снова обращаться к нашему несчастному древнему человеку, такому наивному, что он религией божественным объяснял явление природы. Угу. Вот что здесь можно сказать?
То, что, как бы сказать, языческая религиозность, которая обожествляет явление природы, она находится, скажем так, совершенно в другой клетке классификации, нежели библейский теизм. Бог Библии — это не Бог, контролирующий там определенные явления природы, это Бог, сотворивший весь мир. Я попробую привести такой пример. Вот есть... Да, представьте себе какую-нибудь компьютерную игру. Ну, например, вот Skyrim. Там вот там такой квазисредневековый мир, и там разные существа живут. Там разные люди, эльфы, там орки, еще какие-то, значит. Фантастические твари. И, допустим, кто-то нам говорит, что среди этих существ в этом мире Скайрима есть еще, ну, не знаю, летающие крокодилы. И исследователи мира Скайрима, они исследуют и говорят, нет, вы знаете, нету там летающих крокодилов. Это одно утверждение. Если человек говорит, вы знаете, у мира Скайрима нет создателя, на самом деле его не создала как-то там Bethesda, вот это называется, это фирма, которая написала всю эту программу. Этот мир Skyrim, он сам собой написался там в результате глюков в операционной системе. Это другое утверждение. Это утверждение на другом совершенно уровне. Поэтому, когда мы говорим о наличии или отсутствии языческих богов и прочих там персонажей языческой мифологии, мы говорим о каких-то элементах внутри нашего мира. Когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, кто существует за пределами этого мира, который этот мир создал. Вот как по отношению к компьютерной игре, ее создатели находятся не внутри этого мира, а снаружи.
Мы движемся к завершению нашего разговора, и у меня такой последний вопрос, может быть, более такой на размышление, такой более философский. Ну вот... Два тезиса мне встречалось у популярных наших духовных авторов. Сергей Фудель пишет, по-моему, в книге «У стен церкви» приводит слова монахини, которая говорит, обращаясь к своим собеседникам, «Очень трудно вам объяснить, что такое духовная жизнь. Достаточно для вас знать, что она есть». Некая такая... В этих словах можно считать некое такое уход от ответа какого-то, от попытки объяснять веру. С другой стороны, мне очень памятны слова отца Александра Шмемана в одной из его бесед, где он так очень скептически и едко говорит, что когда мы, христиане, говорим, что нашу веру, вот мы верим в Бога, это невозможно объяснить, можно только почувствовать, вот мы не имеем права на такие слова, говорит отец Александр. Мы должны объяснять, должны давать понять, почему мы верим. Вот эти две цитаты, две высказывания, для вас они друг другу противоречат?
Ну, я думаю, нет, потому что действительно передать некий внутренний духовный опыт, его нельзя. Но можно объяснить, почему наша вера может быть обоснована, почему она разумна, почему она не предполагает жертвоприношение интеллекта, почему мир, в котором мы живем, это мир, созданный Богом. То есть опасность, что люди начинают воспринимать духовный мир как что-то такое, что происходит исключительно у тебя в голове. Но христианская вера — это не про содержимое нашей головы, это про мироздание вне нас, которое создал Бог, которое устроено так, как оно устроено.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Публицист Сергей Худиев сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы попытались поразмышлять над часто звучащими вопросами о религиозной вере, о ее рациональных основаниях. Спасибо еще раз за наш сегодняшний разговор. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.